Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы в эфире. Одним из древнейших предназначений собаки была помощь человеку на охоте. Оно и понятно, это сейчас мы можем пойти в магазин и приобрести там все, что пожелаем. Времена изменились, но наши верные друзья до сих пор сопровождают нас в полях, лесах и степях. Зачем современному человеку охота и охотничьи собаки? Об этом мы поговорим с председателем Московского охотничьего клуба «Сафари» Леонидом Сониным. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Вот когда человеку, который, ну, никогда не бывал на охоте и вообще от этого мира очень далек, начинаешь говорить про такой род деятельности, то первая реакция, ну, как правило, это отторжение. То есть охота ассоциируется с чем-то не очень хорошим и не очень приглядным. На ваш взгляд, почему такая ситуация?
Ну, так эта ситуация вполне естественна в таких условиях, в которых мы сейчас находимся. То есть внимание государственных структур, средств массовой информации, ну, то есть широкой общественности перестало интересовать охота уже несколько лет. Несколько десятков, наверное, лет.
До этого... Это потому, что в магазин можно пойти и все купить, или что?
Нет. До этого государство нуждалось в охотничьем хозяйстве. Охотничье хозяйство – это отрасль народного хозяйства. Потому что это приносило определенные плоды, вполне, так сказать, конкретные. В первую очередь, это была пушнина, соответственно, валюта, мягкое золото.
На котором, кстати говоря, вся экономика государства российского долгое время и стояла.
И держалась, да. Значит, потом это были дикоросы, то есть это всякие грибы, ягоды, там, папоротники и прочие, так сказать, продукты растительного происхождения. Ну и, наконец, сами, так сказать, продукты охоты, мясо. То есть, грубо говоря, мясо. Если старшие слушатели помнят, у нас были в Москве магазины «Природа», так называемый, где можно было прийти и купить...
Дары природы.
Дары природы, да. Купить куропатку свежую, тетерева, мясо оленя, мясо кабана, лося, ну и так далее, да. И это были такие дорогие магазины, то есть туда не просто было попасть, потому что цены были... Ну, попасть просто, не просто было там купить,
цены,
да,
кусались.
Цены были очень высокие. Да, то есть потом постепенно, так сказать, с перестройкой... Акценты сместились, внимание было перемещено на другие сферы деятельности, и охота потихонечку, так сказать, потеряла свое экономическое значение. Потеряв экономическое значение, она, соответственно, стала звучать по-другому в обществе. То есть, и в первую очередь на это среагировали, естественно, средства массовой информации, которые сначала просто перестали о ней говорить, а потом стали говорить уже то, что выгодно говорить слушателям, на что они как бы хорошо реагируют. А хорошо они реагируют на критику, на всякую, да. И поэтому, значит, как только начали это критиковать, начали это ругать, значит, рейтинг этих передач сразу повысился, и таким образом постепенно охота ушла в небытие.
Скандалы, поэтому... интриги, расследования – это не наша тема.
Мы не про это. Я вот отвечаю на ваш вопрос. Причина в том, что пропало внимание, да, со стороны руководящих органов к этому виду деятельности. И, соответственно, все, что за этим следует, туда же.
Это был общий вопрос, а то, что касается частного, в общем, ну, чему посвящена наша программа, это охотничье собаководство, потому что вы много лет болеете, по-другому не могу сказать, именно под ружейными собаками.
Так точно, да.
Да. Вот какие функции выполняют сейчас собаки на охоте в 21 веке, и почему именно вы отдаете предпочтение под ружейникам, и что это вообще за собаки такие?
Ну, собаки всегда были под помощниками, подспорьем такое для охотников в своей деятельности. Охотниками я имею, называю сейчас вот тех людей, которые, так сказать, двигали эту деятельность в целом.
Не, отрасль.
отрасли, именно отрасли народного хозяйства, не отдыхали, так сказать, по выходным, а именно те, кто занимался этим регулярно и систематически. Без собаки практически невозможно себе представить решение вот этих основных больших задач. Это зверовая охота, безопасность на охоте, охрана бивака, лагеря, зимовья, масса. То есть вопросов, то есть собака участвовала, как в любом случае, так сказать, в жизни человека.
Нахождение,
во всех отношениях.
Доборе, все охране.
Полностью, да, полностью все. Вот. И сейчас, естественно, те, кто занимается охотой, кто именно глубоко занимается охотой, то есть серьезно, они не могут без этого обойтись. Они прекрасно понимают, видя, как их товарищи, имеющие собак, находятся в более выгодном положении, то есть они, естественно, делают правильные выводы. Если позволяет бытовая сторона вопроса, то есть если есть где держать, с кем гулять и когда, так сказать, кормить, то, конечно, каждый охотник стремится завести собаку. Потому что охота с собакой и охота без собаки – это две большие, огромные разницы. Да? То есть тут даже спорить не приходится.
О подружейниках ваших любимых.
Да, теперь подружейники. Почему подружейные мои собаки? Подружейная собака в настоящее время – это как бы один из лучших вариантов для городского охотника. Гончие, лайки, специальные норные собаки, они требуют специального к ним отношения. То есть сейчас у нас не так много времени, чтобы рассказывать об этом. Мы говорим о легавах. Легавая собака – это та собака, которая больше всего времени проводит с человеком, с хозяином. И они напрямую зависят друг от друга. И вот эта связь является даже в том, что без слов, по одним жестам, по каким-то, так сказать, просто мыслям даже, собака понимает своего хозяина. И только вот в этом случае, когда вот эта связка собака и хозяин достигает вот такого высокого уровня, и тот, и другой получают от охоты истинное удовольствие, потому что отличный результат.
Но здесь нужно, если мы говорим о легавых собаках, здесь нужно понимать вообще, что это за породы такие. Есть группа так называемых островных легавых. Это английский сеттер, это ирландский сеттер, шотландский сеттер, естественно, пойнтер. Но ваше сердце, насколько я знаю, отдано другим породам. Это курцхары, дратхары.
Так точно. То есть это континентальные легавые, да, так называемые. Да, я большой любитель дратхаров и держу их уже около 30 лет.
Дорогие друзья, дратхары, это вот кто не знает, во-первых, это очень красивые собаки сами по себе. У них запоминающиеся такие усы, борода. Такое. Почему дратхары? Это жесткий волос в переводе с немецкого. Это висячие уши, это, как правило, купированный хвост. Этих собак тримингуют. И они, на самом деле, являются очень надежными помощниками на охоте. Почему? Во-первых, это, конечно же, контакт. Во-вторых, это простота в уходе. И плюс, конечно же, когда собака работает в поле, в высокой траве, вот это как раз жесткая шерсть очень хорошо оберегает собаку. И, естественно, это обоняние. В основном эти собаки могут... Да почему? Собаки... Я хотел сейчас сказать, что эти собаки используются по пернатой дичи, потому что у меня прежде всего идут такие ассоциации, но с этими собаками можно охотиться и, в общем, на серьезного зверя. Я знаю, что у вас основная, скажем так, фишка, вы очень любите охоту именно по перу.
Да, так точно.
Почему?
Невозможно не любить охоту по перу, на мой взгляд, да? Конечно, это субъективно, у каждого свое предпочтение, но я не видел еще людей, которые, попробовав охоту по перу с собакой, то есть вот с хорошо поставленной, рабочей, легавой собакой, подружейной, чтобы они сказали, что это плохо. Ни одного человека я такого не встречал. Причем во всем мире. То есть мне удавалось охотиться в Болгарии, в Европе, в Испании, во Франции, в Аргентине, в Чили. И везде одно и то же. То есть те же самые собаки, те же самые приемы. Язык разный, а все остальное абсолютно то же самое. Такая же работа собаки, такое же послушание, такой же великолепный контакт с хозяином. Это все плоды ума. Да, то есть необыкновенно умные собаки, легавые, именно вот легавые породы. Они постоянно живут с хозяином, с ними разговаривают, с ними встречаются постоянно, каждый день на улице, дома, воспитывают, воспитание, именно буквально воспитание как человека, да, воспитывают, так же воспитывают и собаку. На второй, на третий год собака достигает уровня, когда, как уже сказал, буквально без слов, по интонации голоса, по жесту понимает хозяин и делает все, что нужно.
Ну вот без собаки, в принципе, охота по перу, она, ну, практически лишена смысла.
Нет, ну почему? У нас множество есть людей, много людей, которые не могут держать собаку по какой-то причине, тем не менее продолжают охотиться, ну, например, на утку на перелетах, да, то есть осенние. Но они вынуждены сами лазить в это болото,
да,
по этому поводу
пойди
много
попробую,
шуток,
да,
фотографий там и так далее. То же самое, так называемая охота самотопом, там, по куропаткам, перепелкам и так далее. Люди изощряются, те, у кого нет собак, они изощряются. У меня есть друзья в Ростовской области, они не имеют подружейных собак, но любят охоту на перепелку. Они натягивают между собой веревку, к веревке привязывают пластиковые бутылки, и два охотника между ними, там на 20 метров эта веревка, 25, и идут по полю, косят, значит, этой вот веревкой траву. Все, что вылетает, они стреляют, то есть вот этих перепелок. Но после того, когда я к ним приехал и показал охоту с собакой, там же потом они отвязали эту веревку, и мы пошли по этому же полю, после того, как они уже прошли с этой штукой, значит, с собакой. Это была земля и небо. То есть красота работы, потому что ты переживаешь несколько раз один и тот же момент. То есть собака ищет в первую очередь. И ты видишь, как она это делает.
То есть что такое собака ищет? Я сейчас перевожу с профессионального на русский. То есть идет охотник по полю, и собака идет влево, там, ну, метров там 25-30, ну, кстати говоря, иногда и больше рукава бывает.
Против,
да,
ветра, как,
да,
правило. Да.
В другую сторону, и вот когда собака находит птичку, которая сидит в траве, а птица, как правило, сидит до последнего, собака останавливается, и вот здесь уже начинается вот то, что называется, да, спектакль.
Колдовство, да.
Да.
То есть собака останавливается в напряженной позе, как пишут обычно в книжках, да, то есть она замирает, вытянувшись в струнку, указывая носом направление, откуда исходит запах этой птицы. Значит, возбуждение собаки настолько велико, ну, то есть разные собаки по-разному, но я сам не видел, но читал, по крайней мере, в воспоминаниях лягушатников, что бывает, что собака падает в обморок. Даже, да, то есть от перевозбуждения.
Слушайте, вот это,
не,
я
знаю,
не,
сказка,
слышал, не знаю,
сказка это или правда, говорю сам.
Но если сказка, то красивая.
Сам не видел, да, но как ее сводят судорогами, видел сам. То есть после вот, у меня были собаки, которые...
Это то, что
были...
называется запредельное возбуждение.
Запредельное возбуждение, совершенно верно. То есть я повторяю, то есть страсть, охотничья страсть у собаки к добыче, вот к этой дичи, да, настолько велика, что, то есть это даже трудно описать, надо видеть, но очень высокий степень, так сказать, этого возбуждения. Вот, дальше охотник подходит к этой собаке, понимая, куда она смотрит, на что она указывает, дает ей команду на подъем. Это называется подводкой, то есть собака должна подвести охотника к птице и поднять ее на крыло. Это может быть подводка у ноги, то есть медленно вместе. Это может быть подводка броском, энергичным броском и взлет, соответственно, птицы. И вот этот вот момент, он стоит дорогого, потому что ты просто сам теряешь ориентацию в пространстве. Ты вообще забываешь обо всем.
Друзья,
здесь,
сейчас,
да,
была такая интересная заминка. Леонид подбирал слова, чтобы описать вот эти вот ощущения, которые ему не просто очень близки, а именно дороги. И вот это тот случай, когда не было слов, чтобы описать те эмоции и те ощущения, которые сопровождают охотника.
У меня есть очень хороший товарищ, мой друг Сергей Григорьевич Шагинов, который профессиональный натащик всех этих
большим
наших подружейных собак, передам непременно. Значит, так вот ему уже за 70, и он говорит, что до сих пор, подходя к собаке на стойке, у меня дрожат ноги. Дрожит все внутри. То есть вот насколько это человека задевает вот это вот. Великолепная страсть. Кстати сказать, чем интересна легавая охота с легавыми, с подружейными собаками, не обязательно птица затаивается, как Григорий сейчас сказал. Часто бывает, что и нет. Например, фазан.
Бежит.
Бежит. Еще как бежит, старается уйти,
и
спрятаться,
пройди, попробуй
скрыться.
Без собаки его найди.
Совершенно верно. То есть, и главная ее задача – уйти с ветра. То есть, вот, ну, понимаете, сидит птица, от нее дует ветерок, собака ловит этот запах и указывает, что вот она сидит. Птица страгивается с места, встает на ноги, да, и начинает бежать. И бежит она не прямо туда, на ветер, да, а старается уйти влево или вправо и забежать сзади собаки и охотника. И вот тут начинается самый интересный спектакль, да, то есть собака пытается ее перехватить, переходит с верхней работы воздухом, да, на нижнюю, на следы, то есть опускает нос к низу, бывает и вообще нижней там работой. Ну, вот есть такая птичка, как карастель, там вообще только бегает, то есть взлетает в крайнем случае и очень неохотно.
И карастель очень маленькая птичка, ее вот так вот даже в траве не разглядишь.
Нет, конечно, ее увидеть невозможно, да любую птицу невозможно. Даже фазана размером чуть меньше курицы совершенно невозможно увидеть в траве. То есть он так затаивается, что ты его не видишь. И тетерев, и фазан, ну, даже крупные птицы тех. У меня попадалось, у нас охота закрыта, но у меня попадались случаи, когда моя собака работала по стрепету и по дрофе в южных районах нашей. Стрепета не могу увидеть, и дрофу размером с индюка тоже ты не увидишь, пока она не пошевелится. То есть собака показывает, что там она, ты смотришь во все глаза, а растительность степная, там две ковылины, да, и три травинки, то есть вообще пусто. И ты смотришь, вот голое место, нет, где спрятаться вообще не может быть. Я говорю, ты, наверное, врешь собаке, ты, говорю, обманываешь меня. Она стоит упорно, говорит, нет, хозяин, там она.
Вот, это ты не видишь, а я-то чувствую.
Да, когда посылаешь собаку, вот этот взлет, взрыв, это... потрясающе.
И здесь, дорогие друзья, нужно отметить очень важный момент, поскольку охота с собакой – это еще и очень важный такой элемент, когда охотник бьет птицу, и вот, ну, то, что называется вчистую, далеко не каждый охотник может птицу взять. Подранок падает, затаивается, и вот здесь без собаки его абсолютно точно ты не найдешь. Совершенно. Если у вас нет собаки, то ты оставляешь подранка, ну, в охотничьей среде это моветон, ну, и плюс еще это, ну, скажем так, то есть, ну, если ты сделал выстрел, ты ранил птицу, и ты ее не взял, ну, это уж, прошу прощения, жестокое отношение.
Совершенно верно. Но не только подранка, даже чисто битую птицу зачастую ты сам найти не можешь.
Иногда есть, под ноги она к тебе летит, а ты не видишь.
Половина случаев, когда ты не можешь ее найти. Она лежит, и вот ты прям буквально на нее смотришь, ты ее не видишь. Настолько маскировка пера, да, вот окраска птицы, настолько она приспособлена для того, чтобы прятаться от хищников и от всяких других врагов.
Я правильно понимаю, что вот сейчас охота с подружинными собаками во всем мире, ну, наверное, самая популярная? Я имею в виду среди городских охотников.
Я думаю, да, потому что есть, конечно, и у нас, и в других странах, имею в виду у нас на периферии, там, так сказать, в сельской местности, есть любители гончих, любители норных, любители борзых собак. Это...
Ну, борзы – это вообще особая каста.
Не только в России это все происходит, но большая часть, конечно, это легошатники. То есть собаки подружейные, легавые или спаниели, значит, вот и группа, так сказать, людей, которые с ними охотятся. Есть собаки более универсальные, как мы уже говорили, например, тротхары – это чисто немецкая порода, тротхары, курцхары. Они выведены специально немецкими охотниками для универсальной работы, чтобы с ними можно было охотиться на любую дичь. То есть можно и на копытных зверей, и на хищников, и даже на барсука там на них испытывают. Да. По кровяному следу розыск дичи по кровяному следу входит в их тоже задачи. Вот. Но основная, конечно, тема – это охота по перу.
Кстати говоря, если мы заговорили о Германии, я должен... сказать одну такую очень интересную деталь, что в Федеративной Республике Германии группа охотников в угодьях не может по закону находиться без собаки. То есть, вот если вы находитесь там просто с оружием, и вы заявляете, что вы охотитесь, вы, извините, сразу переходите в разряд правонарушителей. Потому что у каждого охотника, да, да, это вот я общался, когда мы снимали вот наш проект «Планета собак», я общался, да, вот мне такую очень интересную деталь рассказали. Вот. Потому что собака является залогом. Ну, вот не знаю, вот то, что мне рассказывали, все, дальше уже...
Не, понятно, что собака да залогом вот. Того, что да. вы добудете, действительно, не делаете вреда, да?
Да.
Да, что ваша деятельность не будет вредной. Напрасно.
Вот если мы говорим, опять же, о подружейных собаках, о легавых собаках, то... Ну, во-первых, это очень обаятельные все-таки собаки, это очень сообразительные собаки. У этих собак отличное обоняние, между прочим, недаром в дореволюционной России у полицейских, у соскарей это был символ именно легавая собака. И до сих пор в такой уничижительной форме иногда служители закона называют легавыми, но я бы это относил к комплименту, а не к оскорблению. И вот сейчас достаточно много представителей этих пород, как кинологи говорят, уходят на диван. То есть людям, которые никогда не будут с ними охотиться. Ну, вот просто понравилась собачка и все. Какие подводные камни ожидают человека, который вот возьмет себе такую прелесть и не будет покидать пределов города и не будет использовать свою собаку по прямому предназначению?
То есть что делать, чтобы такого не случилось?
Да.
Понятно.
И вообще, ну, потому что, давайте так, вот курцхар и там дратхар без работы – это преступник. Вот, ну, на мой взгляд.
Ну, конечно.
То есть, да. Вот если с этой собакой не заниматься, если эту собаку не нагружать физически, то по приходу домой хозяина может ждать разочарование, и это разочарование может выражаться в порванных обоях, изгрызанной обуви и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Просто вот я бы хотел, чтобы вы рассказали именно о том, почему этих собак нельзя просто заводить на диван.
Нет, почему? Собственно, позаводить-то можно, только
ну,
потом,
можно,
потом,
как, конечно,
да,
можно.
Так сказать, потом будет
это
плохо.
Не, да, да, это не преступление,
заводи,
нет.
И
ну,
будет
да.
плохо. Но, к сожалению, это действительно тема такая больная в лягушачьем сообществе, в собачьем сообществе. Красивенькие собачки такие, нарядные, да, вот, например, ирландский сеттер, красный сеттер. Шелковистая шерсть, стать... То есть очень такая...
Мягкий характер.
Мягкий характер, да, осанка такая, размер такой внушительный. Красивая, очень красивая собака. И вот в основном девушки, женщины, так сказать, которые любят животных, они, увидев такую красивую, симпатичную собачку, хотят ее иметь у себя дома. Заводят ее, и, естественно, ни о какой охоте или там какой-то работе с этими собаками речи не идет. Они заводят ее как комнатную собачку. Этот сеттер потихонечку, ну, в данном случае сеттер, а также это распространится, может, на любую другую породу. Этот сеттер потихонечку начинает сходить с ума. То есть он делает сначала стойки на голубей, потом на кузнечиков. Охотится, начинает за воробьями, там, за кошками.
Ну, потому
далее.
Что нужно понимать, дорогие друзья, небольшое лирическое отступление, потому что вот вся натура и весь предварительный отбор, так сказать, который проводил человек, когда выводил эту породу, подсказывает легавой собаке, что нужно как-то обозначить, ну, вот какой-то объект, который сидит в траве. То есть... Охотиться для этой собаки абсолютно естественно, точно так же, как для нас дышать.
Совершенно верно. И двигаться, двигаться ей надо. И надо много двигаться. И вот интеллект, тот мощный интеллект, который заложен природой в этих вот собак, он требует реализации своей, да. Соответственно, если вы не будете с ним заниматься, его воспитывать и так далее, он будет рвать обои, диваны грызть там, тапочки ваши, так сказать, пополам, ну, начнет выпускать пар, да, в другую сторону. Поэтому, конечно, это нельзя допускать. Ну, и кроме того, это очень сильно портит всю, не только конкретно эту собаку, а всю линию собак. То, о чем вот сейчас Григорий сказал, то есть это чревато в первую очередь, что щенков от этой собаки возьмут те люди, которые на нее возлагают определенные надежды, а окажется...
В качестве охотника.
В качестве охотника, да. А окажется, что, так сказать, тут не все так хорошо. Да? Поэтому для того, чтобы этого не случилось, чтобы те люди, которые хотят завести себе собаку, не попали в такую неприятную ситуацию, нужно начинать с выставок. Есть у нас монопородные выставки, то есть где одна порода. Есть многопородные выставки, где много разных пород. О них есть множество информации в интернетах и так далее. То есть сходите сначала на выставку. Посмотрите на собак, на разных собак. Посмотрите, какая вам больше нравится. Да, выберите себе ту, которую надо, и уже потом... К этому хозяину обращайтесь за щенком.
Дорогие друзья, мы должны сделать буквально паузу на несколько минут, послушать новости, а потом опять вернемся в нашу студию.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». Григорий Манев у микрофона и мой гость сегодняшний, мой товарищ Леонид Сонин, председатель Московского охотничьего клуба «Сафари». И говорим мы сегодня об охотничьих собаках. И вот у меня к вам большая просьба, дорогие друзья. Даже если вы к охоте относитесь равнодушно или, ну, не понимаете тех людей, которые выходят в поле, в лес вместе с собакой, я вас очень прошу, дослушайте сегодня до конца наш выпуск. Может быть, мы вам все-таки расскажем кое-что интересное и зародим зерно сомнений, и вы сможете убедиться в том, что охотничьи собаки по-прежнему востребованы, и охотники – это не враги природы, а это те люди, которые непосредственно заботятся о сохранности всего живого. Леонид, я вот сейчас так красиво и высокопарно это все обрисовал и разрисовал, а вот если говорить про конкретику, вот почему охотник, он в первую очередь сам заботится о том, чтобы было больше птицы, о том, чтобы не использовались варварские методы охоты и так далее?
Ну, все очень просто, Григорий. Дело в том, что охотники это особая каста, скажем, так сказать, любителей природы, которые любят ее очень своеобразно, да, то есть это не понять простым гражданам нашим. То есть охотники...
Но мы попробуем объяснить,
вот мы сейчас, вот сейчас мы это и попробуем сделать, да. Охотники не только любуются природой. Охотники – это рабочие, работники охотничьего хозяйства. Не надо забывать о том, о чем мы говорили сначала. То есть охотничье хозяйство – это отрасль народного хозяйства. И охотники, и охотничье хозяйство – две неразрывные вещи. Не может быть охотников без охотничьего хозяйства и наоборот. Это исключено. Проблема нашего населения, которое, так сказать, относится отрицательно или, как вы сказали, не понимает охотников, в том, что они путают две вещи – охотников и браконьеров. Это две совершенно тоже разные группы людей. Охотники также ненавидят браконьеров, как и вы ненавидите и всех охотников сейчас, не разбирая, потому что вы не разбираете между ними разницы.
А вот в чем разница охотники и браконьеры? Давайте вот мы именно по пунктам пройдемся.
Вот именно. То есть браконьеры – это те люди, которые, не обращая внимания на законы, не обращая внимания на целесообразность и сохранность этих ресурсов, называются охотничьими ресурсами, животных, скажем так, зверей и птиц.
Выбивают все живое.
Их интересует только добыча, результат. То есть и как можно больше, и как можно быстрее в короткие сроки, с целью, как правило, реализации куда-то на сторону, потому что они добывают это все в большом количестве, и сами это съесть не могут, то есть, как правило, торгуют, продают.
А вы знаете, я заметил еще очень интересную вещь, вот как раз браконьеры, они зачастую даже просто вот хотят выстрелить. Их все остальное мало интересует.
Ну, да, и это тоже, да, это особый вид такой браконьерства.
Который, добыл, не добыл,
которые
да и
хотят,
ладно.
Хотят пострелять, да. Они стреляют наугад, попал, не попал. Если попал, хорошо, не попал,
выбивают
ранил.
Выбивают самок, да, и, да, в общем, да.
Есть, и, как я уже сказал, им все равно. То есть это люди без чести, без совести, не обращая внимания ни на какие правила. Они добывают себе на результат. Этот результат потом уже идет там. Другой разговор.
Ну, у каждого, да, у каждого
вот.
Он
свой. А охотники, почему они хотят, почему охотники, вы спросили, хотят, чтобы было много, да, дичи, зверей, птиц, значит, наших угодник. Так все очень просто. То есть, если охотник, я как охотник, вы как охотник, другой кто-то, если охотник сегодня поступит так, как браконьер, и выбьет до основания все, что там, так сказать, в этом участке, где он охотится, живет, то ему просто завтра будет не на что охотиться. Просто, тупо и просто, да. То есть, если все сегодня выбить, завтра не на что будет. А браконьер, он поедет в другое место и начнет там воровать. То есть, браконьер – это вор. Да, он будет воровать в другом хозяйстве.
Хорошее определение, мне нравится.
Охотник имеет свое излюбленные урочища, угодья какие-то, где он, как правило, охотится. Их может быть несколько, может быть одно, неважно. Но важно, что он снова вернется туда и снова там будет охотиться, причем иногда приведет с собой друзей, чтобы угостить их охотой.
Детей там, показать.
Детей показать и так далее. И поэтому мы кровно заинтересованы в том, чтобы зверья было много. И поэтому я, как охотник, я никогда не возьму ничего лишнего для себя. Ведь что такое вот для наших, так сказать, опять слушателей, которые далеки от охоты, что такое охота и охотничье хозяйство? Ну, чтобы вам было понятно, давайте это сравним с сельским хозяйством.
На самом деле это очень сложная система.
Да, давайте сравним с сельским хозяйством. Вот что такое сельское хозяйство? Коротко, да? То есть это выращивание с целью потребления животных или растений, неважно. То есть работники сельского хозяйства, к чему вы все привыкли, производят посев, да, то есть или семян, или там детенышей покупают маленьких, так сказать. Они их выращивают до рабочего состояния, ну, цыплят там или телят, да, до рабочего состояния, то есть до товарного размера, да. Затем происходит забой, значит, мясо разделывается, превращается в полуфабрикат или что такое, поступает к вам на прилавке, вы идете и это дело покупаете в готовом виде. Курочку или там стейк говяжий или котлету.
Кладем на стол, да?
Да, да, или там кабачки, помидоры, что-то такое, то есть, да. То есть, это вот так. А в охотничьем хозяйстве точно такая же система, только охотничье хозяйство не имеет такого большого количества работников. Как правило, там есть 3-4 человека в охотхозяйстве, ну, 5, может быть, которые обслуживают, следят за порядком, чтобы все было как надо, да. А вот работу по забою, разделке, потреблению вот этого всего, да, до прилавка, выполняют охотники. Именно не браконьеры, а охотники. Те, которые по нормам возьмут сколько надо, разделают и доведут до стола, и угостят себя и своих товарищей.
Кстати говоря, если вы будете брать не по норме, то здесь наступит уголовное преследование.
Это само собой, но главное не в этом, а главное, представьте себе колхозника, который вырастил, ну, или колхоз там, да, который вырастил стадо коров и вдруг взял и всех их зарезал.
А на что завтра жить будет?
А завтра что делать? Завтра опять надо начинать все сначала и ждать опять прям 5-7 лет, чтобы они выросли опять до этого состояния. То же самое и охотник. Если он сегодня все стадо свое заберет, то завтра он останется без охоты, без работы, без занятия своего любимого. Вот. Но у нас так в стране устроено, что вот эту вот функцию, то есть как бы добычи и обработки продукции охоты, выполняют не профессионалы, а любители, которые называются охотниками. Если не собрать...
Или охотничье объединение, да, я, если уточнить.
Ну, понятно, да. Если, вот с другой стороны, представь себе, если не собрать урожай, то он просто пропадет. Если вы вырастили грядку моркови, и вам жалко ее губить, она же живая, она же там туда-сюда, да, значит, и вы ее оставили нетронутой, она к весне просто сгниет, замерзнет под снегом и сгниет. То есть превратиться, выродиться и превратиться в маленькие такие крысиные хвостики, которые есть нельзя. То же самое и с животными в лесу. То есть есть разумное регулирование численности. Численность достигает определенного предела, и если вот этот вот урожай, то, что сверх нормы, не забрать, то будет плохо, то есть начнутся эпизоотии, болезни, то есть животным будет хватать корма, они будут пересекать дороги, они будут выходить...
Будет перенаселенность.
...на поля, сельскохозяйственные угодья, огороды к вам. Вот сейчас вы слышали, наверное, что уже медведи появились в Московской области. Ходят по улицам поселков, много публикаций в интернете, медведи появились в Подмосковье.
Слушайте, это прям Камчатка.
Дубна, Сергиево-Посадский район. Я видел такие публикации с фото, видео.
Это в свое время, когда был запрещен отстрел бобров, которые стали просто, ну, бедствием для сельского хозяйства.
Да. Сейчас очень много бобра, их перестали добывать, потому что мех никого не интересует, и бобра стало очень много. Что сейчас происходит вот в тех хозяйствах, где я бываю? Бобер съел вдоль берегов все, что было съедобное, а ест он теперь вообще осину и иву, да, то есть вот такие породы деревьев с мягкой сладкой корой, горькой корой, но для него она сладкая. Вот. А сейчас ему уже ничего не остается делать, он грызет уже все, что осталось. Березы, дубы, ольху. Грызет, то есть ему уже просто, ну, нет другого
выхода.
Ну
да, и это перерастает в такое.
Совершенно верно. Когда не хватает жизненного пространства, слишком много животных, да, на одном пятачке собирается, то они начинают болеть, вымирать естественным путем. Чтобы этого не случилось, нужно снять урожай. Охотничье хозяйство ведет наука о хотоведении. Это наука, на самом деле наука.
Кстати говоря, хотоведов готовят в высших учебных заведениях. Точно. То есть это так. Не просто так люди решили себя называть, а это на самом деле очень серьезное направление именно научное.
Да, точно так. И вот эта вот наука, и вот эти вот люди, то есть они по разработанным ранее методикам, и сейчас их совершенствуя, постоянно проводят учеты, сколько, каких животных, в каком они состоянии, каково состояние среды обитания этих животных, что мешает, что хорошо, что плохо. И, соответственно, выдают нормы, сколько можно, например, взять лосей. Как правило, это около 20% популяции. То есть если у вас есть в одном лесу, так, ну, условно говоря, 100 лосей, и вы возьмете оттуда 20 до 20, то численность популяции не изменится, общая численность, а наоборот даже увеличится к следующему году, если будет все остальное хорошо, достаточно корма, там, подкормка, зима, охрана и так далее, то есть браконьеров нет. Вот 20 лосей, ну, я условно говорю вам, да, для того, чтобы понимать, 20 лосей забрали, остальное не испортилось. Если вы не тронете этих 20 лосей, то их съедят волки, браконьеры, либо они просто уйдут из вашего леса в соседний лес, и их там съедят.
Я вас представляю, Леонид, как председателя Московского охотничьего клуба «Сафари». Расскажите, пожалуйста, чем занимается это объединение?
Ну, вообще, это объединение охотников, которые любят в первую очередь охотничьи путешествия, сафари в переводе с африканц. Типа. Да, это путешествие, да, это буквально путешествие. Значит, охотники-путешественники, те, кто интересуется не только охотой возле своего дома, а именно, так сказать, предпочитает охоту с путешествиями. Наши члены клуба, у нас около 100 человек, значит, они объездили весь мир. То есть сейчас практически невозможно назвать такую страну, где бы была открыта охота, и они бы там не были. Были везде до настоящего времени. Сейчас приходят молодые ребята, все больше и больше. То есть интерес определенный, значит, они вливаются в эти ряды и начинают заново осваивать, так сказать, вот эти вот просторы. Вот. Но путешествие, понимаете, да, по всей земле нашей, значит, с целью охоты, естественно, кусок мяса оттуда не привезешь. Поэтому есть такая отдельная тема – охота трофейная, за трофеями. То есть путешествие по странам, люди в качестве презента оттуда, да, приза в результате удачной охоты привозят некоторые части тела животных, которые не меняются после высушивания и обработки. Это рога, черепа и тому подобные предметы. Значит, а дальше уже игра, да, то есть это большая игра взрослых людей, они начинают сравнивать, у кого больше, у кого меньше, кто...
Рогами меряются.
Кто как, мерятся рогами, буквально так, да. Значит, и вот мы в этом... объединяются себе подобные люди, да, как один мой товарищ говорит, ну, вот приехал я с охоты, ну, рассказал я жене, ну, сказал на работе секретарше, все на меня смотрят, не понимают. Пришел в клуб, рассказал своим друзьям, все говорят, ух ты, вот это да.
То есть единомышленникам. Кстати, о единомышленниках. Давайте мы все-таки вернемся к легавым собакам. И хотелось бы совет бывалого тем людям, которые только начинают делать первые шаги в охотничьем собаководстве, которые только задумываются на тему приобретения вот такого помощника на охоте. Что нужно знать?
Ну, в первую очередь, как я уже сказал, то есть вам нужно взять собачку от проверенных производителей, от хороших родителей, для того, чтобы это...
Которые показали себя,
да,
с лучшей стороны
для того,
на
чтобы
охоте.
Это сделать верным способом, начать надо с выставки. То есть такие выставки, где собираются все лучшие собаководы, ну, или те, которые хотят продвинуть как-то своих собак. Значит, и там обмениваются, то есть, мнениями и соревнуются, чья собака лучше. Там, значит, есть два критерия оценки по красоте, грубо говоря, да, и по рабочим качествам.
Ну, соответствие породы.
Друг с другом.
Ну, просто собаки, красота – это такое очень собаки, обтекаемое определение.
Ну, экстерьер это называется.
То есть внешний вид.
Я не стал употреблять это сложное слово, значит, сказал просто по красоте. Но и по рабочим качествам. То есть та собака, которая побеждает или где-то там в головке находится этих претендентов, значит, она, как правило, имеет документы, подтверждающие ее рабочие качества. Дальше нужно познакомиться с этими товарищами, которые, так сказать, там по страсти, которые там поучаствовали. Значит, найти на них выход, И желательно, крайне желательно подъехать к ним туда, в угодье, чтобы посмотреть эту собаку живьем в поле, то есть как она себя ведет, как она себя работает. А еще лучше посмотреть эту собаку в условии состязаний или соревнований. Такие есть тоже специальные собачьи состязания или соревнования. И вот там-то раскрывается полностью без обмана, там нельзя скрыть ничего, потому что есть судьи, есть зрители, есть большое количество участников, где вы увидите, какая собака, что умеет делать, так сказать, по-простому говоря, да? И вот от этих...
Именно увидите, а не услышите.
Да. И вот от этих вот собак, которых вы увидите, которые вам понравятся, которые выиграют или там покажут хороший результат на этих соревнованиях, вот от них и надо стремиться брать щенков.
Хорошо, взяли щенка, что дальше?
Ну, а дальше, значит, нужно... Сейчас, слава богу, есть интернет. То есть раньше было труднее, надо было достать кучу книжек, их тоже не просто было достать, перечитать с карандашом в руках, там все подчеркнуть. Теперь есть интернет, то есть надо залезть туда и почитать о воспитании, о дрессировке, о правилах кормления, содержания, то есть собак, желательно той породы, которую вы выбрали.
Дорогие друзья, я небольшую ремарочку сделаю, чтобы воспитать не просто здоровую, крепкую собаку контактную, а и хорошего охотника в том числе.
Да, но это затем. То есть сначала нужно и правильно вырастить, чтобы она была здоровая, сильная, крепкая. Понимаете, да? То есть как бы здоровья нет, не о чем говорить. А уже потом, то есть это примерно когда год ей, возраст ее подходит к году, вот тогда уже нужно серьезно, всерьез озадачиться ее обучением. У легавых собак это называется натаска. Значит, это можно сделать...
Дорогие друзья, сразу опять же ремарочку. Без обучения вот сама по себе собака работать не будет.
Нет, она будет работать, но не так, как положено. Да. В нее Богом заложена природа, и Богом заложена определенная страсть и определенная манера поведения, которая позволит ей отыскивать дичь и, так сказать, правильно ее...
Но там есть множество нюансов.
Нюансов очень много. Вы не будете довольны такой работой, если вы не потратите время на ее обучение.
Да и вы сами не сумеете ей правильно воспользоваться, этой собакой.
И так тоже, да. Там много нюансов. Поэтому обязательно, то есть после полугода, 7-8 месяцев, нужно серьезно задуматься о ее правильном обучении. Как это сделать? Написано уже очень много книг и в интернет-статьях. Если можете, делайте это сами. Но это очень много времени. То есть это надо... Ну, вот первый год жизни собаки надо месяц-полтора выкинуть из жизни и посвятить только собаке. Если вы не можете это сделать, вот отпуск, целый отпуск там с хвостом каким-то, да, потратить на собаку, обращайтесь к профессиональным натасчикам. Они есть, и они, слава богу, так сказать, выполняют свою задачу хорошо.
Почему Леонид сейчас говорит о том, что самому сделать это, скажем так, затруднительно? Ну, вот вы себе представьте, лето, жара, и вот до этой жары нужно успеть отработать с собакой приемы те, которые вы наметили. Ну, во-первых, это должна быть система, это должен быть план, и что самое главное, это должны быть ежедневные занятия, чтобы собака поняла, что вы от нее хотите. Ну, и самое главное, как говорят, бесы кроются в мелочах, то есть вы каких-то моментов, вы можете прочесть уйму умных правильных книг. Но вот этот практический опыт, его не приобретешь ни за какие деньги. И вот здесь вот выходит на первое место, на первый план роль натасчика, роль преподавателя. Вот это вообще, на самом деле, натасчики – это люди очень интересные. С ними можно общаться вот сутки напролет, но мало того, что, как правило, они рассказывают байки, причем... Байки зачастую ты думаешь, слушай, ну, вроде как серьезный человек а такое рассказывает. И вот то ли он тебя просто вот на хихихаха разводит, то ли это правда было на самом деле. Но охотникам свойственны преувеличения, и это нормально. Это, в общем, часть охотничьей культуры. С другой стороны, это люди знающие, это высочайшие профессионалы. И вот, Леонид, как... понять, вот это человек на самом деле то, что называется высокого уровня, либо, ну, скажем так, выдает желаемое за действительное?
Ну, я думаю, что человек, который только тем более начинает эту тему для себя открывать, он не поймет этого. Это невозможно. Потому что есть весьма обаятельные люди.
Вот я к тому, что вот как вы рекомендуете,
поддавшись
на что обратить внимание,
можно попасть в историю. Обратить внимание нужно на отзывы, конечно. То есть на отзывы о тех людях, к которым вы хотите обратиться с целью натаски, что о них говорят те, кто уже был у них в натаске. Это раз. Второе. Надо посмотреть на тех собак, которые они подготовили, желательно. Да? То есть
товар
вот
лицо.
Эта собака натаскана господином Н, а эта натаскана господином там Б. Да? И вот как эти собаки себя ведут, как они в поле, какие у них достоинства, дипломы, награды и так далее. И, соответственно, обращаться к тому, который проверен временем, людьми и, собственно, самими собаками.
Ну, и здесь, наверное, еще рекомендации заводчика очень важны.
Ну, в общем, да, но...
Ну, вот просто
часто это не совпадает.
Но вот по моим наблюдениям, если человек, вот, у которого есть сука, у нее появились щенки, и потом он передает этих щенков другим людям, то, в принципе, это их связывает ближе, чем даже кровное родство, потому что какие-то постоянно советы, какие-то постоянные вопросы. А если мы говорим о практическом применении собак, то здесь это, ну, непаханное поле.
Конечно, в первую очередь, естественно, вы будете обращаться к тому, у кого вы взяли щенков, да, они вам что-то будут рассказывать. Но дальше у вас появится много других знакомых и друзей в этой области, когда вы будете этим заниматься, и вы откроете для себя удивительный, интереснейший мир и людей, и собак, и вот этого замечательного дела, которое называется охота с подружейной собакой.
Если мы говорим о подружейных собаках, мы перечислили, ну вот там понятно, что есть сеттеры, есть пойнтер, есть континентальные легавы, немецкие, венгерские, французские. Вот человеку, который только хочет заниматься вот такой вот охотой, на что обратить внимание, потому что всяк кулик свое болото хвалит. Вот начинаешь общаться с владельцами пойнтеров, и ты понимаешь, что есть только одна собака на свете, пойнтер. Остальное все это так, не собаки. Начинаешь общаться с владельцами курцхаров и дратхаров. Они на всех остальных смотрят
такая
свысока,
история,
да, и говорят, да вы что, ребят, вот курцхар и дратхар, да, а все остальное это как бы от лукавого. И вот кого здесь слушать, как понять?
Слушать никого не надо, слушайте свое сердце. Вам, в первую очередь, эта собака должна понравиться. То есть вот ее обаяние, ее, как много говорили, экстерьер, красота, значит, ее поведение, мимика, потому что у собак богатая мимика, то есть они умеют улыбаться, умеют злиться, там, щуриться, глазами там, делать разные бровями движения. Значит, выбирайте сами. В принципе, большой разницы, вот такой решительной разницы между породами нет. Я могу вам сказать, не заморачивайтесь. Если вам нравится сеттер, а вам говорят, что пойнтер лучше, не слушайте. Берите ту собаку, которая вам понравится. И если вам повезет, то у вас будет прекрасный, блистательный помощник на охоте.
Я вот почему-то сейчас вспомнил, у меня человек, который вот, ну, являлся моим наставником в кинологии, он всегда говорил, собака как женщина должна прежде всего понравиться чисто внешне. Но о чем поговорить ты с ней найдешь потом сам.
Конечно, точно.
Дорогие друзья, вот на такой полушутливой, полусерьезной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. В гостях у меня был мой товарищ, охотник, любитель природы Леонид Сонин. Председатель Московского охотничьего клуба «Сафари». Леонид, спасибо вам большое.
Вам спасибо за приглашение. С удовольствием провел этот час.
Дорогие друзья, я надеюсь, вам было тоже интересно. Вы почерпнули много новой информации. И, пожалуйста, не смотрите на охотников свысока. Постарайтесь понять этих людей, потому что это очень специфичный и очень интересный мир охотников и охотничьего собаководства. Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.